28.
«Это вы вчера избили и изнасиловали свою жену, что привело к ее смерти?»
Тишина. Сомневается.
«Я ничего такого не помню. Но я не могу утверждать, что не делал всего этого».
Ступс пролистал еще несколько страниц описания допроса Конни Амана, который проводила Ирен Лилья на следующий день после убийства его жены 5 апреля этого года. До сих пор ей не удавалось вникнуть в суть дела, и если уж на то пошло, понять, почему Хуго Эльвин так заинтересовался им, кроме того, что Муландер был в необычайно хорошем настроении на следующий день после убийства. Очевидно, у Амана был действительно паршивый день на работе, где начальник отчитал его перед всеми коллегами. Впоследствии он выпил несколько стаканов в баре «Харрис» в Энгельхольме, а когда часа через три вернулся домой, то его сразу же стал донимать Керри, которую он по своему обыкновению называл женой. По его словам, она вела себя дерзко, и ей было совершенно наплевать, что у него за ситуация на работе. Она вообще не понимала, где ее бабье место.
«И что же вы сделали? Выпили еще бутылку?»
«Обычно это помогает».
«Помогает? У меня в папке лежат 4 заявления о побоях от Керстин, и это только за последние полгода».
Вчера у нее было лишь несколько часов тишины, а потом Мона Джилл опять устала быть одна и напомнила, что подруга обещала помочь вымыть кухню, после чего они собирались вместе послушать радиопередачу «Лето на П1», а потом отправиться на велосипедную прогулку вокруг озера Кранкешон. Только сейчас, далеко за полночь, когда Мона Джилл спала как убитая, она смогла улизнуть обратно в яхту и продолжить работу.
«Да, я алкоголик, если вас это интересует. Я это признаю, но я могу это контролировать».
«Вы называете контролем вот это?»
Конни показывают фотографии его избитой жены. Тишина.
«Ой, я имею в виду, что это я решаю, когда откупорить бутылку, а не наоборот. Никто не может прийти и сказать, что это не так».
«Я бы все же сказала, что эти фотографии — неоспоримое доказательство того, что вы потеряли контроль над собой прошлой ночью. Разве вы не согласны с этим?»
Молчание.
«Да».
Молчание.
«Но на самом деле я выпил не так уж много. Это может звучать как ложь, но так оно и было».
«Значит, вы сделали все это со своей женой, когда были трезвым?»
«Нет. Я имею в виду, что опьянел гораздо быстрее, чем обычно. Я был очень пьян, это правда. Не помню. Я почти ничего не помню. И чтобы вы знали, у меня почти никогда не бывает провалов памяти. На самом деле, это все немного странно. Как будто выпивка была... Но я не знаю».
Ответ Амана был обведен красными чернилами, а последние предложения, кроме того, были подчеркнуты. Так типично для Эльвина — выделить многое, но при этом не оставив ни малейшего объяснения на полях.
«Что это была за водка?»
«Эксплорер. Я всегда беру эксплорер».
Ступс оторвала взгляд от папки и огляделась. Довольно быстро она нашла пакет для улик с бутылкой эксплорера в одном из боковых отсеков лодки рядом с обувной коробкой с совами. Получается, Эльвин побывал на месте преступления. Несмотря на то, что это было не его расследование, он поехал туда и, среди прочего, даже умыкнул бутылку. Она была заполнена чуть больше, чем наполовину. Если Конни Аман действительно пил только эту водку, когда вернулся домой, то вполне могло быть правдой то, что он был далеко не настолько пьян, чтобы отключиться и полностью потерять память. Наверняка именно это и понял Эльвин. Если это правда, то Муландер вполне возможно побывал там до той роковой ночи и добавил в водку какие-то вещества. Скорее всего, ксирем или какой-то другой быстродействующий препарат с депрессантами, который вызывает опьянение подобно алкогольному и выводится из организма через несколько часов, не оставляя следов в анализе мочи. Наконец-то все начало вставать на свои места.
«Хотите еще что-нибудь добавить?»
«Нет, не больше, чем то, что я не понимаю смысла всего этого допроса. Вы же уже решили, что это был я».
«А это были не вы?»
Молчание.
«Должна ли я истолковать ваше молчание как признание?»
Молчание.
«Думаю, да. Потому что если у вас есть что-то, что говорит против этого, то вам необходимо заявить об этом прямо сейчас».
Молчание.
«Вы могли бы проверить ее телефон. Она всегда начинала снимать, как только я хоть немного выходил из себя».
«Мы уже сделали это, и, как я уже сказала, многое там говорит против вас. Но, к сожалению, от вчерашнего вечера записей нет. Конечно, меня там не было, но я могу себе представить, что по понятным причинам у нее не было возможности достать мобильный и начать снимать. Вы как считаете?»
Пожимает плечами. Они даже не подумали об этом. Ступс отложила протокол допроса и убрала очки для чтения. Конечно, Эльвин забрал и телефон Керстин. Он должен находиться в его квартире. Но там его никто не видел, да и в других местах тоже, насколько она знала. Не Муландер ли забрал его? Если да, то почему? Она еще не начинала просматривать содержимое компьютера. В обычных случаях это было последнее, что она делала при осмотре места преступления. Самые главные улики почти всегда были физическими. Кроме того, в зависимости от размера жесткого диска, это обычно занимало так много времени, порой до нескольких дней, особенно когда не знаешь, что ищешь. Но на этот раз она знала, поэтому уселась перед компьютером, включила его и нашла папку DCIM. Именно в ней хранились фотографии. Не имело значения, вставлял ли кто-то в компьютер внешнюю карту памяти с множеством фотографий или подключал мобильный телефон к USB-порту. Они всегда оказывались именно в этой папке. Действительно, фотографий в ней было очень много, и в один прекрасный день у нее наверняка будет время изучить каждую из них. Но не сейчас. Поэтому она рассортировала фотографии в хронологическом порядке с самыми свежими сверху и прокрутила до четверга 5 апреля. Но фотографий не было. И от пятницы 6 апреля тоже, хотя, согласно отчету, Муландер был в этот день на месте преступления и делал осмотр. Или в следующие выходные после этого. Зато там была видеозапись. В воскресенье 8 числа в 7:17 Эльвин снимал целых 4 минуты и 43 секунды. Это было через 2,5 дня после убийства и могло быть чем угодно. Но дело было не в этом. Она как-то раз проезжала Мунка Юнгбю, но в пиццерии Мунка не была ни разу. Согласно имеющимся данным, Керстин и Конни Аман сдавали часть своего дома этой пиццерии. Судя по записи, на которой все тряслось и прыгало вверх-вниз, как будто Эльвин держал телефон в руке во время прогулки, именно туда он и направлялся. Вероятно, он припарковал машину на некотором расстоянии оттуда, чтобы не ставить ее слишком близко к темно-синей Ауди, номерной знак которой Эльвин также заснял на телефон. Она поставила запись на паузу, сделала быстрый поиск по номеру и увидела то, чего и ожидала. Ауди принадлежала Муландеру. По данным следствия, он закончил осмотр места преступления уже в пятницу 6-го. Тем не менее, он приезжал туда еще раз, днем позже. Конечно, нет ничего необычного в том, что криминалист заехал еще раз все проверить. Она делала точно так же бесчисленное количество раз. Но никогда не на личной машине, и уж точно не стала бы так делать, не уведомив лицо, ответственное за расследование, в данном случае Ирен Лилью. Эльвин оставил машину Муландера и пошел по гравийной дорожке к задней стороне дома, где осторожно открыл дверь и вошел. Так как он все еще держал мобильный в левой руке, то сложно было что-то разобрать на пути в дом, кроме грязно-зеленого ковра, его ботинок «Экко», а также его джинсов. А вот звуков было слышно предостаточно. Поскрипывающий пол, тяжелое дыхание и скрипучая дверь в гостиную.
«О, привет!»
— послышался голос Муландера, который вскоре появился на записи. Он стоял на верхней ступеньке лестницы с одной рукой у люстры на потолке.
«Что ты здесь делаешь?»
«Ничего особенного. Я просто случайно проезжал мимо, и мне стало любопытно».
«Как можно случайно проезжать мимо Мунка Юнгбю в половине восьмого утра в воскресенье?» — спросил Муландер, который засовывал что-то в карман пиджака.
«Хочешь — верь, хочешь — нет, но я ловил рыбу в Скалдервикине и даже поймал треску весом почти в 3 килограмма. А ты? Разве вы не закончили здесь работать еще позавчера?»
«Ты же знаешь, как это бывает. Мы очень торопились, а рисковать что-то пропустить совсем не хочется».
Муландер поспешил спуститься с лестницы и исчез из поля зрения. Он был явно напряжен и вел себя так, словно Эльвин застал его, когда тот запустил руку в банку с вареньем. Но почему он был там и что забрал из люстры?
«Да, это точно», — сказал Эльвин, держа телефон направленным в сторону пола, который, казалось, был идеально вымыт. На нем не было ни одного пятна крови. Другими словами, санитарная команда уже побывала там и оттерла все возможные следы, отчего визит Муландера выглядел еще более странно. «Но я не знал, что остались какие-то неясности».
«А кто тебе сказал что-то о неясностях?» Телефон развернулся камерой вверх, после чего Муландер снова появился в кадре, но на этот раз камера снимала его снизу вверх. «В этом деле нет никаких неясностей».
«Значит, вы уверены? Это он, Конни? Или как там его зовут?»
Телефон опять был направлен на пол, где лежали 2 открытых алюминиевых кейса Муландера, полные всяких технических штук.
«Ну, конечно, это он. Если честно, я никогда в этом и не сомневался. Кто еще это мог быть? Здесь нет никаких следов третьего лица. Ее кровь была на его руках, одежде и между ног. Кроме того, по словам Лилии, он во всем признался».
«Успокойся. Тебе не нужно меня ни в чем убеждать».
«Да я не убеждаю. Я просто удовлетворяю твое любопытство и рассказываю, как идут дела».
«А, ну, тогда понятно. Другими словами, ничего необычного».
«Да, ничего необычного. Так что можешь быть абсолютно спокоен».
Они замолчали, и было слышно, как Муландер снова закрыл свои алюминиевые кейсы, а Эльвин тем временем прошел в комнату и направил камеру телефона на полупустую бутылку эксплорера, стоявшую на полке над камином.
«И как? Ты что-нибудь нашел?»
«Нашел? Ты о чем?»
«Ну, на люстре. Что еще ты мог делать под потолком?»
«А, ты об этом? Да, логичный вопрос. Нет, я просто вспомнил, что забыл проверить ее, и, как я уже сказал, просто хотел быть уверен, что все сделано правильно».
«Тогда будем надеяться, что санитарная команда тоже о ней забыла».
«Можешь быть абсолютно спокоен. Здесь было почти так же пыльно, как у тебя дома».
Муландер как-то неестественно рассмеялся, но быстро замолчал, когда Эльвин встретил молчанием его шутку.
«Ну а теперь мне пора домой. Так что давай выбираться отсюда, я запру дверь».
«Ты торопишься?»
«Можно и так сказать. Гертруда через полчаса проснется и очень огорчится, если я не встречу ее свежесваренным кофе и круассанами. Ты же знаешь, как это бывает».
«Ну, вообще-то нет. Но ты можешь идти, а я запру потом дверь».
«Ты надумал остаться? Теперь же мне стало любопытно. Могу я спросить, зачем?»
«Какой-то особенной причины нет. Как я уже сказал, я случайно проезжал мимо. Но ты ведь не возражаешь, если я немного задержусь здесь?»
«Нет, «С чего бы это? Думаю, ты можешь оставаться сколько захочешь. Конни Аман теперь же не скоро вернется домой».
Муландер снова попытался рассмеяться.
«Ладно, тогда я, пожалуй, пойду».
«Давай, а то можешь опоздать. И не забудь передать привет Гертруде».
Муландер поднял свои сумки и вышел из комнаты. И как только стало слышно, как закрылась входная дверь, Эльвин снова направил камеру телефона на полку камина. Но на этот раз не на бутылку с водкой, а на несколько маленьких черных пластиковых штучек, которые длинным рядом лежали рядом друг с другом. Ступс сразу же поняла, что это были микрофоны для прослушки, точно такой же модели, какие Эльвин использовал в своих совах. Таким образом, он позаимствовал у Муландера и идею, и само оборудование для того, чтобы организовать прослушку его же гостиной. Впоследствии, как только Муландер открыл свои сумки, он обнаружил, что из-за стресса утратил бдительность и забыл часть своего оборудования на месте убийства. Это, вероятно, заставило его вернуться туда и обнаружить, что Эльвин забрал не только его прослушивающее устройство, но и бутылку водки. Другой причины для убийства друга ему не потребовалось.